Виктор Гюго. «Отверженные». Читает Александр Дунин. До тех пор, пока силою законов и нравов будет существовать социальное проклятие, которое посреди расцвета цивилизации искусственно создает ад и отягчает судьбу, зависящую от Бога, роковым предопределением человеческим, до тех пор, пока будут существовать три основные проблемы нашего века — принижение мужчины из-за принадлежности его к классу пролетариата, падение женщины из-за голода, увядание ребенка из-за мрака невежества. До тех пор, пока в некоторых слоях общества будет возможно социальное удушье, иными словами, и с точки зрения еще более широкой, до тех пор, пока существуют на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, не бесполезны. Виктор Гюго, Отвильхаус, 1862 год. Часть первая. Фонтина. Книга первая. Праведник. Глава первая. Епископ Мирель. В 1815 году Преосвященный Шарль Франсуа Бьенвеню Мирель был епископом в Дине. То был старик лет 70, занимавший епископский престол в Дине с 1806 года. Быть может, не бесполезно, хотя это вовсе не касается сущности нашего рассказа, передать здесь для большей точности те слухи и толки, какие ходили на его счет по приезде в епархию. То, что говорится ложно или справедливо о людях, занимает часто в их жизни, а в особенности в их судьбе, такое же место, как и их поступки. Его Преосвященство Мирель был сыном советника судебной палаты города Экса, следовательно, принадлежал к судебной аристократии. Говорили, что отец, прочивший его себе в преемнике по должности, женил его очень рано, лет 18 или 20, что было довольно распространенным обычаем в парламентских семьях. Несмотря на женитьбу, Шарль Мириэль, как рассказывали, продолжал давать пищу для сплетен. Он был хорошо сложен, несмотря на небольшой рост, грациозен, элегантен и остроумен. Первая часть его жизни была посвящена свету и успеху у женщин. Наступила революция. События чередовались. Магистратура, разоренная, преследуемая и изгнанная, рассеялась. Шарль Мирель в самом начале революции эмигрировал в Италию. Жена его умерла там от грудной болезни, которой страдала уже давно. Детей у них не было. Какой переворот произошел тогда в жизни господина Миреля? Крушение ли старинного французского общества, падение ли собственного семейства, трагические ли происшествия 93-го года, принимавшие еще более угрожающие размеры в глазах эмигрантов, глядевших на них издали сквозь преувеличение страха, заронили в нем мысль об отречении и удалении от мира? Или посреди развлечений и привязанностей, наполнявших его жизнь, на него внезапно обрушился один из тайных и всесокрушающих ударов, которые, прямо задевая сердце, разят человека, способного хладнокровно устоять среди общественных потрясений, ломающих его существование и благосостояние. Никто не мог бы дать ответа на это. Знали только одно, что он возвратился из Италии уже священником. В 1804 году Мириэль исправлял обязанности кюре в Бриньоле. Он был уже стар и жил в глубоком уединении. В эпоху коронации какое-то незначительное дело по его приходу, собственно, какое неизвестно, заставило его приехать в Париж. Между прочими влиятельными лицами он обращался с ходатайством по делу своих прихожан и к кардиналу Фешу. Однажды, Когда император приехал с визитом к своему дяде, почтенный кюре, ожидавший в передней, встретился с его величеством. Наполеон, заметив на себе взгляд старика, рассматривавшего его с некоторым любопытством, обернулся и резко спросил: «Кто этот добряк, смотрящий на меня?» «Ваше величество», — сказал Мириэль, — «вы смотрите на добряка, а я смотрю на великого человека. Каждый из нас может найти в этом пользу». Император в тот же вечер спросил у кардинала имя этого кюре, и некоторое время спустя Мириэль был удивлен известием о своем назначении епископом в Динь. Насколько было правды в рассказах, касавшихся первой половины жизни епископа Мириэля, никто не мог сказать положительно. Мало людей знали семейство Мириэля до революции. Мириэлю пришлось испытать судьбу всякого новоприезжего в небольшой город, где много говорящих ртов и мало мыслящих голов. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и потому что он был епископом. Но, в конце концов, толки, к которым примешивалось его имя, были не более как толки. Шум, болтовня, слова, даже менее чем слова, звяки, по энергичному выражению южного наречия. Как бы то ни было, но по истечении 9 лет его пребывания епископом в Дине все эти россказни, все эти темы разговоров, занимавшие на первое время маленький городок и маленьких людей, были окончательно позабыты. Никто не посмел бы заговорить о них, никто не посмел бы о них напомнить. Епископ Мириэль приехал в Динь в сопровождении старой девицы, мадемуазель Батистины, и старушки по имени Маглуар, бывшей служанки господина кюре и получившей теперь двойное звание — горничной барышни и экономки его преосвященства. Мадемуазель Батистина была высокая, бледная, худенькая и кроткая особа. Она олицетворяла идеал, выражаемый словом «почтенная», так как для женщины, по-видимому, необходимо быть матерью для того, чтобы сделаться достопочтенной. Красивой не была она никогда. Вся жизнь ее, представлявшая ряд добрых дел, наложила на нее печать чистоты и ясности. Старея, она приобрела то, что можно было бы назвать красотой доброты. То, что в молодости было худобой, казалось, в зрелые лета воздушностью, и что-то ангельское просвечивало сквозь эту прозрачность, скорее дух, чем девственница. Она казалась сотканной из тени с намеком плоти для того, чтобы признать в ней женщину. Луч света, облеченный в призрак материи. Большие опущенные глаза — предлог для того, чтобы душе было в чем держаться на земле. Мадам Маглуар была маленькая старушка, белая, пухлая, деятельная, вечно задыхавшаяся, во-первых, вследствие постоянного движения, во-вторых, вследствие астмы. По приезде преосвященный Мириэль был водворен в епископский дворец со всеми почестями, предписанными императорскими декретами, отводящими место епископу непосредственно вслед за начальником штаба. Мэр и председатель совета сделали ему визиты первые, а он со своей стороны поехал с первым визитом к генералу и префекту. Когда обустройство на новом месте было окончено, город стал ждать, чтобы епископ выказал себя на деле. Глава вторая. Епископ Мириэль превращается в преосвященного Бьенвеню. Епископский дворец в Дине примыкает к госпиталю. Епископский дворец представлял собой обширное каменное здание, выстроенное в конце прошлого столетия преосвященным Анри Пюже, доктором теологии Парижского факультета и аббатом Симора, бывшим епископом в Дине в 1712 году. Дворец был воистину жилищем вельможи. В нем все было на широкую ногу. помещение епископа, комнаты для приема, парадный двор с галереями под высокими сводами во флорентийском старинном вкусе и сады с великолепными деревьями. В столовой, длинной и величественной галерее, выходящей в сад, преосвященный Анри Пюже давал парадный обед 29 июня 1714 года их преосвященством Шарлю Брюлару де Жанлису, князю архиепископскому Амбрюнскому, Антуану Мегриньи, капуцину, епископу Грасскому, Филиппу Вандомскому, настоятелю Мальтийского ордена во Франции, аббату Сент-Оноре в Лерене, Франсуа де Абертон Грильону, епископу барону Венскому, Цезарю де Сабран де Форкалькье, владетельному епископу Гландевскому и Жану Суанену, пресвитеру оратории, придворному королевскому проповеднику, владетельному епископу Сенесскому. Портреты этих семи архипастырей украшали стены покоев, и достопамятное число 29 июля 1714 года было начертано золотыми буквами на белой мраморной доске. Госпиталь помещался в небольшом низеньком одноэтажном доме с маленьким садом. Через три дня по приезде епископ посетил больницу. После визита он пригласил к себе директора. «Господин директор», — спросил он, — «сколько у вас больных в настоящее время?» 26, ваше преосвященство». «По моему счету, столько же», — сказал епископ. «Палаты — простые комнаты, и воздуха в них мало». «Мне показалось, тоже». «Затем, когда погода хорошая, в саду мало места для выздоравливающих». «Я подумал то же самое». «Во время эпидемий, в нынешнем году был тиф, 2 года тому назад была потовая горячка, набирается больных человек до 100, и мы не знаем, куда разместить их».
Мне и эта мысль приходила в голову.
«Что прикажете делать, ваше преосвященство? Приходится покориться». Разговор этот происходил в обширной галерее столовой нижнего этажа. Епископ помолчал немного и затем внезапно обратился к директору. «Сколько кроватей могло бы, на ваш взгляд, поместиться в этой зале?»
«В столовой вашего преосвященства!» — воскликнул в недоумении директор.
Епископ обвел зал глазами, как бы примеряя что-то и исчисляя.
«Здесь, наверное, поместится кровати 20», — сказал он про себя, затем продолжал, возвысив голос. «Видите ли, господин директор, тут, очевидно, произошла ошибка. У вас 25 или 26 человек помещается в 5 или 6 маленьких комнатах. Нас здесь 3 в помещении на 60 человек. Тут ошибка, говорю вам. Вам следует быть здесь, а мне в вашем доме. Отдайте мне мой дом, а вы возьмите свое помещение». На следующий день 26 больных были переведены в епископский дворец, а епископ переселился в госпиталь. У епископа Мириэля не было состояния, так как семья его разорилась во время революции. Сестра его получала ежегодную ренту в 500 франков, едва хватавшую на ее личные расходы в хозяйстве брата. Епископ Мириэль получал от государства епископский оклад в 15 тысяч франков. В первый день своего переселения в госпиталь преосвященный Мириэль распределил раз и навсегда расходы этой суммы. Мы переписываем здесь смету, написанную его рукой. Смета расходов моего дома. На маленькую семинарию 1500 франков. В миссионерскую конгрегацию 100. Лазаретом Мондиндье 100. Семинарии иностранных миссий в Париже 200. Конгрегации Святого Духа 150. Духовным заведением в Иерусалиме 100. Благотворительным детским приютом 300. Воспитательному дому в Арле 50. Обществу для улучшения тюрем 400. Обществу вспомоществования и освобождения арестантов 500. на выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств — 1000. На прибавку окладов нуждающимся сельским учителям епархии — 2000. Запасным магазинам в департаменте Верхних Альп — 100. Дамской конгрегации города Диня, Моноска и Сесертона для бесплатного обучения девочек из нуждающихся семей — 1500. Бедным — 6000. Мои личные расходы — 1000. Всего 15000 франков. Во все время своего управления епархией Диня Преосвященный Мириэль не изменял ничего в этой смете. И это, как видели выше, он называл распределением своих домашних расходов. Такое распределение было принято без возражений мадемуазель Батистиной. Для этой святой души Преосвященный в Дине был в одно и то же время братом и епископом, другом ее по плоти и ее начальником по уставу церкви. Она любила и уважала его от всей души. Когда он молился, она становилась на колени. Когда он действовал, она одобряла. Только служанка, мадам Маглуар, немного поворчала. Епископ, как могли заметить, оставил на свои личные расходы всего 1000 франков, составлявшие вместе с пенсией мадемуазель Батистины 1500 франков в год. На эти 1500 жили две старые женщины и старик. И когда какой-нибудь сельский кюре приезжал в Динь, епископ находил еще возможность угощать его обедом, благодаря строгой экономии мадам Маглуар и мудрой распорядительности мадемуазель Батистины. Однажды епископ, спустя 3 месяца после своего назначения в Динь, сказал: «Однако я очень стеснен». «Еще бы!» — подхватила мадам Маглуар. «Ваше Преосвященство не потребовали даже ренты, которую департамент обязан выдавать вам на содержание городского экипажа и разъездов по епархии. Все прежние епископы получали эти деньги». «Вы, мадам Маглуар, совершенно правы». И он подал требование. Немного погодя, Генеральный совет, основываясь на его требовании, постановил выдавать ему 3000 франков в год под следующей рубрикой: «Епископу на содержание экипажа, почтовые расходы и пасторские разъезды». Это возбудило большое неудовольствие у местной буржуазии. И один из сенаторов империи, бывший член Совета 500, высказавшийся в пользу 18-го Брюмера и получивший в городе Дине великолепное сенаторское поместье, по этому поводу написал конфиденциально министру духовных дел Бего де Прямене негодующую записку, из которой мы заимствуем следующие подлинные строки. «Расходы на содержание экипажа? К чему экипаж в городке, имеющем не более 4000 жителей? Расходы на разъезды? Во-первых, к чему разъезды? Во-вторых, какие же могут быть почтовые расходы в этой гористой местности? Ездить можно не иначе, как верхом. Даже мост на Дюрансе в Шато-Арну с трудом выдерживает телегу, запряженную валами. Все эти священники — народ алчный и сребролюбивый». Этот сначала прикидывался смиренником, теперь он поступает так же, как и все прочие. Ему понадобился экипаж и почтовые прогоны. Ему также захотелось роскоши, как и остальным епископам. Ах, уж эти попы! Дела пойдут хорошо, господин граф, только тогда, когда император избавит нас от скуфейников. Долой папу! В это время отношение к Риму ухудшалось. «Что касается меня, я стою за одного Цезаря». И так далее. Зато этот оклад очень обрадовал мадам Маглуар. «Вот как прекрасно», — сказала она мадемуазель Батистине. «Его Преосвященство начал с других, но пришлось вспомнить и о себе. Он распределил все свои пожертвования. Эти 3000 пойдут на хозяйство. Наконец-то!» В тот же вечер епископ составил следующую смету, врученную им сестре. Сумма на экипаж и разъезды. На мясной бульон для больных — 1500 франков. Обществу презрения сирот в Эксе
250. Обществу презрения сирот в Драгиньяне — 250. Воспитательному дому — 500, сиротам — 500. Итого 3000 франков. Таков был бюджет епископа Мириэля. Что касается случайных епископских сборов с церковных оглашений, разрешений, соборований, проповедей, освящения церквей или часовен, бракосочетаний и прочего, то епископ тем неумолимее взымал их с богатых, что раздавал бедным все полученное. Через некоторое время пожертвования посыпались в его руки. Имущие и неимущие стучались в дверь епископа Мириэля, одни являясь за милостыней, другие подавая ее. Не прошло и года, как Преосвященный сделался кассиром всех благотворителей и всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки. Но ничто не могло изменить установленного образа жизни, и он не прибавил ничего лишнего к необходимому. Напротив, так как внизу всегда более нищеты, чем братской щедрости наверху, все раздавалось, так сказать, ранее, чем успевало поступить. Деньги поглощались, как вода, пролитая на сухую землю. Сколько он не получил, у него всегда оказывалась недостача. Тогда он урезал себя. Существует обычай, по которому епископы выставляют в пастырских посланиях и приказах все свои имена, полученные при крещении. Местные бедняки по дружелюбному инстинкту избрали из имен епископа то, которое представляло в их глазах смысл, и звали его не иначе, как Преосвященный Бьянвеню, желанный гость. Мы последуем их примеру и оставим за ним это имя. Впрочем, оно нравилось и самому ему. «Я люблю это имя», — говаривал он. «Бьен-веню служит поправкой к Преосвященному». Мы не имеем претензий на правдоподобие очерченного нами портрета и ограничимся заявлением, что он похож. Глава третья. Доброму епископу тяжелая епархия. Епископ, превратив свои разъездные суммы в милостыню, тем не менее совершал пастырские разъезды. Епархия представляла мало удобств для путешествий. Там мало равнин, много гор и почти нет дорог, как было замечено выше. Заключала она 32 прихода, 41 викариат и 285 церквей без приходов. Объехать все это было задачей нелегкой. Епископ, однако, справлялся с этим. Он обходил окрестности города пешком, ездил в тарантайке по долинам, а в горах путешествовал верхом на лошадке. Обе старушонки сопровождали его. Туда, где дороги были чересчур дурны, он отправлялся один. Однажды он прибыл в Сенес, старинную епископскую резиденцию, верхом на осле. Его очень тощий в ту пору кошелек не позволял ему другого способа передвижения. Городской мэр, вышедший встретить его к подъезду епископского дома, смотрел на него с недоумением, когда он слезал с осла. Несколько человек-буржуа пересмеивались вокруг него. «Господин мэр и господа обыватели, — сказал епископ, — я вижу, что вас смущает. Вы находите, что со стороны такого смиренного служителя, каков я, большое высокомерие ездить на том же животном, на котором восседал Иисус Христос. Могу вас уверить, что я делаю это по необходимости, а не из самомнения». Во время объездов он был снисходителен и кроток, и менее проповедовал, чем беседовал. Он никогда не ходил за далекими примерами для своих поучений. Жителям одной местности он указывал на жителей другой, соседней местности. В округах, где были жесткосердны к бедным, он говорил: «Взгляните на жителей Безансона. Они разрешили выкосить луга бедных, вдов и сирот 3 днями ранее остальных. Они даром ставят им дома, когда развалятся старые.
Зато это страна, благословенная Богом. В 100 лет там не было ни одного убийцы.
В деревнях, алчных к наживе, он говорил:
«Посмотрите на амбрюнских жителей. Если у отца семейства сыновья на военной службе, а дочери в услужении в городе, и он занеможет во время жатвы или один с ней не сладит, кюре упоминает о нем с кафедры. В воскресенье, после обедни, все жители деревни, мужчины, женщины и дети, отправляются на поле одиночки, исполняют за него работу и приносят в его амбар солому и зерно его жнивы».
Семьям, ссорящимся из-за денежных расчетов или наследства, он говорил:
«Поглядите на горцев де Вольни, живущих в такой дикой местности, что по 50 лет не услышишь там соловья. А между тем, если умрет там отец семейства, сыновья уходят на заработки, предоставляя все имущество сестрам, чтобы они нашли женихов. В округах, где крестьяне склонны к сутяжничеству и разоряются на гербовую бумагу, он говорил: «Посмотрите на добрых поселян долины Квейраса. Их 3000 душ. Господи, это словно маленькая республика. Там не знают ни судьи, ни приставов. Один мэр все решает. Он распределяет налоги, обличает каждого по совести, даром разбирает ссоры, делит наследство без вознаграждения, постановляет приговоры без судебных издержек, и его слушаются, потому что он человек справедливый посреди людей простодушных».
В селениях, где не было школьного учителя, он опять указывал на квейрасские порядки. «Знаете ли, как они устраиваются? Так как деревня из 10 или 15 домов не всегда может удержать учителя, у них на целый околоток один преподаватель, и он ходит из одной в другую, в одной пробудет неделю, в другой 10 дней учит. Эти учителя ходят на ярмарки, и там-то я видел их. Их узнают по гусиным перьям, воткнутым в шляпу. Тот, кто учит читать, носит одно перо. У тех, кто учит писать и считать, 2 пера. Те же, кто учат читать, считать и латыни, 3 пера. Это великие ученые. Стыдно оставаться невеждами. Поступайте так, как делают жители Квейраса». Таким-то образом степенно и отечески поучал он. За неимением примеров он выдумывал притчи, бившие прямо в цель. В них было мало фраз и много образов, что было также и красноречием Христа, красноречием, полным убеждения, а потому и убедительным.